Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Как всегда, мы будем стараться соединять еврейский и христианский мир, отвечать на интересные вопросы. И, конечно, сегодня мы не можем обойти стороной осенний праздник. Очень значимый и очень интересный. Будем говорить о Суккоте, зачем нам нужно строить шалаши сейчас и в вечности, понадобятся ли они нам, почему этот праздник до сих пор сохранился, какие традиции за этим стоят, опять же, для кого он и для чего. Будем говорить с нашими замечательными спикерами, служителем Инной Фризман. Инна, шалом, дорогая.
Шалом.
И преподавателем еврейской истории и традиции Ольга Орешкина. Оля, дорогая, рада тебя приветствовать. Шалом.
Всем друзьям Сиона шалом.
Дорогие, сразу хочу сказать, что это прямой эфир, это не подкаст, поэтому ваши вопросы, ваши комментарии, они очень актуальны. Пишите нам, это время как раз для нас, этот час, даже не час, 50 минут, пролетает он очень быстро, поэтому подключайтесь, пожалуйста, по ходу нашего разговора. Сначала можете вообще нам написать, отмечаете ли вы Суккот. Да, чем важен для вас этот праздник? Было бы очень интересно нам узнать, будучи евреем или не евреем, отмечаете ли вы праздник Суккот. Итак, ну мы начнем, наверное, просто вот с самого-самого начала. Вообще, как переводится Суккот? Что это такое? Давайте, кто начнет? Может быть, давай, Инн, вот начнем с тебя, потом перейдем к Ольге.
Ну, что такое Суккот? Слово сука, шалаш. Это память о том, что евреи, когда вышли из страны египетской, когда они пошли за Моисеем, они жили в шалашах. И у них не было построенных домов теплых. Шалаш – это какое-то временное такое строение. И вот это вот, с одной стороны, то, что они вышли из Египта и жили в пустыне, в шалашах, и, в общем-то, как любое временное строение, оно как бы не особенно держит тепло, да, когда идет сильный дождь, то там тоже, может быть, не очень уютно, но также какая-то опасность, это все-таки тоже, ну, так сказать, не чувствуешь себя особо в безопасности в шалаше, но при этом с ними постоянно был Господь, да, в столпе облачном, в огненном. И вот это вот присутствие Бога, шалаши, это напоминание, в первую очередь, этот праздник посвящен этому. Это напоминание о странствовании евреев в пустыне. Это одно из значений, потому что там несколько значений праздника. Но вот самое главное, наверное, это.
Слушай, ну вот забегая немного вперед, скажу, что в еврейской же традиции современной осталось вот это вот такая тенденция строить шалаши и сейчас на крышах домов, да, во дворах.
На балконе,
да. Очень, очень интересно, правда. Вот я себе немного этого не представляю.
Я могу, что нельзя добавить, почему?
Да, Оль, конечно, да, просто сейчас немножко Инна чуть зависла.
Я, в принципе, это сказала, почему. Я просто могу сказать, почему, потому что вот, и главное, что по времени, почему. А ведь странствование по пустыне, оно связано с выходом евреев из Египта, с Песохом, с Пасхой. А сейчас вроде как бы осень. И вот именно почему осенью, почему люди выходят и строят шалаши, при том такие шалаши, чтобы верх шалаша должен быть непрочным, через него должно быть видно небо. В общем-то, одна из сторон должна быть открыта. И это показывает, что люди ради того, чтобы побыть с Богом, оставляют свои теплые, уютные жилища и идут туда, во временное строение. Но вот это вот во временное строение, в путь идут, но в путь ради того, чтобы побыть со Творцом. Творцом, вспомнить вот то, что было при выходе евреев из Египта.
А я хотела спросить, а вы сами вообще строили эти кущи?
Вообще-то...
Ну, отмечая Суккот.
Женщины точно не строят кущи, но когда я была у своих друзей или когда я прихожу в синагогу, то удается посидеть и даже как бы что-то поесть в этом шалаше, потому что там надо быть, да, 7 дней, даже 8, там, 8-й день, это особый день. 7 дней там, в общем-то, положено и спать, и есть, и проводить много времени, но женщины не обязаны это делать. Это
понятно, да, но в куще... Да, ясно. Но в куще я тоже сидела, да, это было достаточно интересно, в таком импровизированном шалаше. Оль, давай вот мы сейчас нашим слушателям, потому что уверена, что далеко не все знают о празднике Суккот, и вообще как и почему мы должны о нем знать, помнить, мы чуть позже обратим на это особое внимание, почему это важно не только для евреев, но и для христиан. Но сейчас, конечно, к традиции. Давай вот мы немного расскажем, как вообще все это появилось, формировалось, возможно, менялось с течением времени.
Да, ты хороший вопрос задала в самом начале радиослушателям и нам всем о том, что для неевреев, нужно ли неевреям этот праздник, и что это для евреев. Ну, нужно сказать, вот и тоже подытожить Инессу о том, что она бывала в синагоге, сидела в суке, по всему Израилю строятся шалаши. Да я помню, в детстве мы любили строить шалаши, даже не зная, но это было символом какой-то защиты, если мы на берегу реки, там, в Волге строили шалаш из еловых веток. Это было здорово, это была защита. И так вот, евреи говорят, что сука – это символ постоянной Божьей защиты над нами. Это, можно сказать, такой духовный смысл, вот почему мы строим шалаши сейчас. Это вот одно. Но говоря о названиях праздника, да, есть несколько названий праздника Суккот. Сука, мы уже сказали, это шалаш, это временное жилище. Также это праздник Хаг Асив, то есть праздник урожая, потому что это осенний праздник, завершающий осенний цикл еврейских праздников. И в это время в Израиле снимают урожай винограда, снимают урожай фиников, фруктов, это, в общем, обилие. И в период храма, когда приносились жертвы и вот эти корзины с плодами, это было... просто необыкновенные процессии, и в период храма приносились жертвы тогда еще. И здесь вот отвечая на твой вопрос, а что это для неевреев? Да, это для всех народов великий праздник, он еще не исполнился. Читайте, пожалуйста, Захарию, глава 14, всю главу читайте, это вот совет просто. О том, как это будет в мире грядущем, когда придет Машиах, и мы все, все, кто почитает, кто принял Иешуа как своего спасителя, войдет вот этот сука шалом, говорят так. Вот, это период храма. И главное, что приносились жертвы за 70 быков, за 70 народов мира. Понимаете, какое пророческое действие. И даже вот евреи, но это чисто еврейский традиционный комментарий одного из раввинов, мудрецов, он сказал так, ну, может быть, я не дословно процитирую, но смысл, что если бы вот народы мира знали, когда они разрушали храм, ну, здесь римляне, конечно, в контексте, и чего они лишились, то есть вот этих вот молитв за все народы мира. Но мы знаем, что это уже в мессианском времени Иисус принес эту жертву. Это уже посланник евреям, это, может быть, Инна скажет о мессианском значении позже. А я вот сейчас о названиях. Итак, праздник урожая, Хаг Асив, да? Еще одно название, Хаг Адунай. Адунай – это саврит, это Господь, праздник Господень. Хаг Адунай. И четвертое название – это Ошана Рабан. Это «Спаси нас, Вышний». это произносят, ожидая Мессию, мы знаем, что Иешуа тоже встречали, вот пальмами, ветвями, местными возгласами, но потом распяли, но это нужно было, эта жертва нужна была вместо 70 быков. Вот. Это что касается названий, да?
Оль, я тебя остановлю здесь на минутку, потому что нам здесь уже приходят вопросы, сообщения. Во-первых, вам шалом, драгоценные, пишут. Спасибо, дорогие, вам тоже шалом. И спрашивают, когда этот праздник наступает вот по датам?
Друзья, сегодня вечером. Мы с вами в такое правильное время встретились поговорить. Сегодня вечером после захода солнца наступает праздник Суккот, канун.
Хорошо, мы опять же чуть попозже поговорим.
15 числа месяца Тишрей.
Да, мы чуть попозже поговорим, как к нему подготовиться в домашних условиях. Так что есть еще возможность. Хорошо, что вы нас слушаете вот прямо сейчас с утра, да, еще до вечера есть время. А мы возвращаемся к традициям, и я хочу спросить, вот Суккот – это праздник библейский, о нем упоминается в Писании, и если да, то какие места можно назвать?
Да, это Левит, глава 23, где перечислены библейские именно праздники, 7 библейских праздников, и 2 праздника потом были добавлены, это Ханука и Пурим, мудрецы. Угу. А так вот 9 праздников. И, кстати говоря, возвращаясь к Суккоту, празднуют его 7 дней. Так что у нас с вами впереди радости. И одно из таких названий праздника – это Зман Симхатейну. Это время нашей радости. И еще называют этот праздник, нет праздника благоуханий, праздника Суккот. Вообще праздник великий. Можно говорить, я не знаю, не один час. Сколько значений, насколько он объемный, насколько он нужный и важный для нас, для всего человечества, для понимания.
Да, но у нас время всего 50 минут, и даже уже меньше, поэтому мы должны выделить основные моменты, аспекты. Оль, вот ты сама считаешь, что наиболее важное в этом празднике, интересное? Давай опять вернемся к традициям.
Ну, здесь как бы разделяют традицию праздника, да, на период храма и современную, да, в синагоге, в Израиле, как это отмечается.
Смотри, а когда ты говоришь про период храма, это период первого, второго храма?
Ну, естественно, первого и второго.
И первого, и второго, да?
Четвертый, вот здесь самые 70, ну, не только, конечно, 70 быков приносились и другие жертвы, я не буду их перечислять. Это можно прочитать книга Левит, глава 23, 23 стиха и дальше. В общем, там все о праздниках, о том, как, какие жертвы приносятся. Вот. Во Второзаконии также об этом написано. Ну, сейчас нет времени.
Да, да, сейчас мы в это не будем углубляться, да, пойдем дальше.
Нормально. Но были еще помимо переношения жертв в храме, просто необыкновенно значимые ритуалы. Это такой ритуал, как возлияние воды на жертвенник. Потому что мы все знаем, что Израиль – это страна солнца, жаркой погоды. И этим, этой процессии, причем вода набиралась в источнике Силоам, это недалеко было от храма, этот источник, набиралась вода и шла процессия с песнями, с танцами, вот с этими корзинами фруктов, плодов, трублением в шафар. Это, конечно, необыкновенно. И вообще мудрецы говорят, что кто не видел вот этого обряда, несух майм называется, возлияние воды. Майм – это вода на иврите. Возлияние воды, тот ну, пропустил очень многое, не может ощутить все радости этого праздника. Это вот еще один ритуал. И еще один важнейший ритуал, может быть, Инна потом скажет о новозаветном вот этом возлиянии воды и зажжении светильников, о свете. И еще зажигались светильники, 4 светильника, это в женском дворе при храме, 4 громадных светильников, я не знаю, 23 метра высотой они были, виде яблок, наливалось 40 литров масла, разбирали туда левиты, наливали масло в светильнике. И мы знаем, что храм, он на вершине горы, и поэтому со всех концов Израиля был виден этот свет. И есть такое место в Новом Завете, возможно, Иешуа, он стоял возле этого светильника, одного из светильников, и провозгласил, что я свет миру.
Свет миру, да.
И так далее. В общем, значений, ну, необыкновенно много. И вообще надо сказать, что многие говорят, ну, это еврейские праздники, это для евреев. Нет, друзья, есть какие-то праздники, да, которые соблюдаются чисто традиция еврейская, но в них заложены такие духовные смыслы, смыслы в каждом действии. И как говорят сами евреи-мудрецы, что в такие моменты праздников изливается великий свет с небес, божественный свет, посвящая всю тьму внутри нас, в этом мире. Поэтому очень важно знать традицию, прикасаться к святому корню Израиля. Я просто всех призываю. Сейчас вот в соцсетях так много всяких роликов появляется. Раньше это было так мало, так неизвестно. Сейчас, слава Богу, не пренебрегайте, смотрите. Есть очень краткие ролики, мне нравятся, даже минутные о праздниках.
Да, главное проявить интерес, не пройти мимо. Но я надеюсь, что мы кого-то вдохновим, и нашим сегодняшним общением действительно, пожалуйста, смотрите, потому что, ну, это не только интересно, это действительно важно. Все-таки я почему спросила Олю, что это праздник библейский, и он отмечен самим Господом, чтобы исполнялся он, пока вот будет существовать земля, будут люди, он имеет свое значение, об этом мы сегодня и говорим. Да, Оля, а вот здесь вот...
Это не еврейские праздники, да, как я начала.
Что божественные мы... такие, да, от Господа.
Господние, написано.
Господние, да.
Праздники мои, говорит Господь.
И здесь вот Инна упомянула, что шалаши строили только мужчины. Скажи, пожалуйста, вот эти шалаши, они изначально где строились вообще? При храме сначала, около храма, или тоже люди их строили в своих семьях? Как потом поменялась эта традиция?
Ну, честно говоря, что было во время храма, где строились ваши, в принципе, при храме они точно не строились, а строились, вот помните, там есть такое выражение, на крыше, разобрали крышу, да, разобрали да. кровлю, когда принесли, когда принесли расслабленного
да.
к Иисусу, разобрали крышу. Да, ну вот, по-видимому, это было нечто вот типа шалаша, то есть вот это вот к кровле. Но вообще есть такое, строится в домах, возле дома строится шалаш, иногда даже в домах. Вот сейчас есть такие двухэтажные дома, вернее, дома, где на крышах можно построить шалаш, можно во дворе. Но вообще была такая запись, что надо было выйти на простор, в пустыню, в какую-то местность, не в доме. То есть, конечно, поменялась эта традиция, если говорить о традиции построения шалаши. Но сейчас вот строят шалаши возле синагоги. Например, люди в Москве, конечно, шалаш построить невозможно, но уже давно, еще когда я была совсем молоденькой девушкой, то мы ходили в синагоге, строили суку, и мы туда ходили, несмотря на то, что это было запрещено. Но все равно ходили.
Все равно ходили, наверное, да.
Да, все равно ходили, чтобы посидеть в суке.
Вот, хорошо, быть, смотри, сегодня... вот мы, да, мы несколько раз уже сказали, что это праздник не только еврейский, это праздники Господни, это важно для всех людей, которые верят в Бога. Почему же все-таки этот праздник действительно такой вот не совсем национальный, хотя действительно он был изначально дан евреям, его отмечали евреи, а сейчас мы говорим, да, что, пожалуйста, двери открыты для всех, знайте, отмечайте.
Если начать с конца... и откровений, то в этот праздник, это единственный праздник, который останется даже в тысячелетнем царстве, да, и все народы будут приходить в Суккот, в Иерусалим. Поэтому, ну, кто не хочет присоединяться, тот может, тот не будет иметь вот ту возможность прийти в Иерусалим, да, то есть участвовать в вечном Тысячном Царстве. Но я бы хотела немножко о другом сейчас поговорить, о начале этого праздника как мессианского. Вот мы знаем, что этот праздник, он неразрывно связан с днями трепета, он неразрывно связан с праздником Рош-Хашана, неразрывно связан с праздником Йом-Кипур, Днем Искупления.
Да, и это как развязка осенних праздников, получается.
Это осенние праздники, это вот этот длинный, один праздник, по сути, это праздник суда, да, вот человек родился, это Йом-Кипур.
Рош-Хашана.
Это рождение Адама, сотворение Адама, рождение Адама, потом грехопадение, потом суд, Рош-Хашана, трубы, это суд, это день суда, что за грех нужно нести ответственность. Но потом это Йом-Кипур, это день освобождения, день искупления, он связан опять же с грехопадением, это с грехом Аарона и израильского народа, когда сделали, уже получив свободу, да, уже имея возможность идти в землю обетованную, делают золотого тельца и возвращают весь этот план Бога, весь этот искупление, исправление обратно в первоначальное состояние, и, то есть, состояние грехопадения. Но потом и Шехина Господня отходит, вот этот столб отходит от Израиля, но потом приносится жертва, и Бог снимает вину, искупляет свой народ, и опять появляется вот этот облачный столб. И вот дальше идет праздник Тишрей, идет праздник Суккот, потому что закончился суд, написано уже как бы милость проявилась, и мы по милости Господа мы не исчезли, и милость возобновляется каждое утро. Да? Вот этот новый день, это новое утро, вот мы празднуем, сидим в шалашах и празднуем, потому что Господь нам сказал, веселитесь, потому что я с вами, да, я вернулся к вам, и я все 20 дней до нескончания века с вами. И вот если мы в Йом-Кипур как бы мысленно представляем, что, опять же, возвращаемся к Новому Завету. Вы помните, когда Мария Магдалина встречает Иисуса? И вот сейчас я для многих скажу то, что многие даже ни о чем не задумывались и не знали, потому что в церквях это интерпретируют несколько по-другому. Когда она видит Иисуса и
воскресшего,
говорит муравуне, воскресшего
Иисуса, да.
Уже после, да, и обращается к нему, он говорит, не прикасайся
ко мне, да.
Я еще не вошел к отцу моему.
Да, вот немножко...
этот момент, да, почему он это сказал? Убить в Йом-Кипур, когда, значит, жертвенного тельца. Я зависла? Нет? Козел, которого отпускают в пустыню, ведь это кто? Козел отпущения. На кого возложены грехи всех нас? Исаия 53 глава. На Иисуса, да? Вот-вот. И он же кровь жертвенная на жертвеннике с кровью вошел, да, со своей кровью вошел в святая святых. Это все Йом-Кипур. Но настает момент, когда он должен принести вот эти вот свои, себя, да, отцу, войти в святая святых. Вот в этот момент происходит, он говорит, не прикасайся ко мне. Почему? Потому что к священнику, который должен войти в святая святых, никто не должен прикасаться. Иначе он будет нечистый, не сможет нести служение. Вот этот момент, когда он еще не вошел к отцу. Вот он потом входит к отцу, после этого уже вот совершается этот Йом-Кипур на небесах, и он является к своим ученикам в воскресенье и говорит, вот я, да, и потом опять является уже Фоме, говорит, дотронься до меня.
Да, он уже предлагает дотронуться, вложить персты,
потому что это уже есть праздник Суккот. То есть священником, если до этого он был жертвой, как он упущение, то теперь пророком, то теперь он стал первосвященником, И праздник, когда он приходит в горницу, где сидят его ученики, уже это праздник Суккот.
Mm-hmm.
Вот это уже наступил Суккот. Все дни в скинии Бога с человеками.
Mm-hmm.
Вот когда он вошел к ним и сказал: «Мир вам, шалом», это скиния, это прообраз Суккота, это прообраз Тысячелетнего Царства. Это уже скиния Бога с человеками. Он вошел к ним, как входят души Авраама, Исаака, Иакова, Давида, Моисея, входят в Сукку, да, вот в праздник, в праздник Суккот, вот это вот Успизин, когда приходят души пророков, вот так он вошел к своим ученикам. Поэтому мы не можем отвергать вот такие вот вещи, мы не можем выбрасывать их и говорить, что это только еврейский праздник. Нет, это мессианский праздник. И он очень, вот это вот большое значение этого праздника еще в том, что вот этот день Ашана-Раба, когда ходили... А, Лулав. Мы же ничего не сказали про Лулав. Мы ничего не сказали про Арбамини.
Пока еще нет, да ты просто договори тогда свою мысль. Мы вернемся уже к Лулаву. Я попрошу Олю, она расскажет свою мысль.
День Ашана-Раба, когда ходили вокруг храма и говорили «Асана, Асана», да, вот «Асана, спаси нас» практически. И вот этот вот день Ашана-Раба, он как бы вот тот праздник, который мы празднуем христиане, как вход Господень в Иерусалим, практически это вот этот вот день Ашана-Раба.
Mm-hmm.
Он как бы перенесен туда, в весенний праздник. Почему? Потому что евреи думали, что наступил уже Суккот, что наступило по преданию, что именно в Суккот придет Мессия, Машиах придет в Суккот. И они думали, что вот уже вот Суккот, пришел Мессия. И вот эти вот атрибуты этого праздника, они перешли во вход Господень Иерусалим, во встречу Ишуа, во встречу Иисуса.
Вот она оказывается что, друзья, смотрите, как важно-то на самом деле все эти вещи знать, потому что обычные события, о которых мы давно читали, но если я говорю о людях, которые уже веруют не один год, наверняка вы читали об этом, да, они открываются нам все-таки по-другому, уже с какими-то другими оттенками, интерпретациями. И очень интересная мысль, Инда, вот именно об этом воскресении Христа, когда он является сначала Магдалине, потом ученикам, да, и сначала говорит: «Нет, не надо трогать меня», потом он наоборот готов уже разделять эту радость и общение со своими друзьями. Это действительно то, что ждет всех любящих и верующих Господа Иисуса Христа. Действительно, этот праздник Суккота. Ну вот ты упомянула про Лалав, и я хочу вот сейчас, чтобы нам Оля о нем рассказала, потому что
интересный
такой. Да, конечно.
И день Шмини Ацерт, возлияние дождя, ведь именно тогда Иисус сказал: «Придите ко мне и пейте эту воду все. И кто будет пить эту воду, из чрева того потекут реки воды живой». Это тоже было на праздник Суккот. Это было как раз момент возлияния воды на жертвенник.
Да, так что вот я хочу сказать, что на самом деле евреям было более понятно то, о чем говорит Христос тогда, чем даже нам сейчас, когда мы не знаем полного контекста. Вот я поэтому очень рада, что мы сейчас сидим и об этом рассказываем, потому что кто-то об этом узнает впервые. Посмотрите, пожалуйста, на это более объемно. Хорошо, давайте вернемся к этому интереснейшему букету, который тоже имеет большое смысловое значение и молитвенное, и духовное. Оль, расскажи нам, пожалуйста, о нем.
Да, я просто хочу сказать, что Инна очень затронула очень важную вещь, что встречали Иешуа как Машиаха, Мессию. Есть еще одно место писания, когда Павел и Иоанн хотели построить кущи, думая, что это свершилось, что это исполнилось. А смысл исполнения праздника, он еще не исполненный, он исполнится, как было упомянуто, в грядущие времена, когда Иешуа вернется второй раз. И этот праздник называют праздник исполнением всего мессианского пророчества. Понимаете, значение какое великое?
Мощное.
Исполнится, обязательно исполнится. И вот про Лулав скажу, и про два слова про Ушпизин. Ушпизин это переводится с иврита как «гости». И вот в современном контексте, что сейчас происходит, да, это вот именно лулав, молитвы, псалмы благодарственные со 112 по 117 читаются и потряхивают лулавом, этим чудесным благоуханным букетом. Да, помните, нет праздника благоухания Суккота, именно благодаря вот этому букету. Что это за букет? Давайте два слова. Это букет. Берется этрог, это цитрон, это типа лимон, гораздо мощнее, красивее, величественнее. Его берут в левую руку. Затем берется лулав, это ветвь пальмы. Берется хадас, это миртовое дерево. И берется арава, это верба. Берется эти три ветви в правую руку. Затем все это соединяется. И вот у стены плача, в суке делают вот эти потрясания. Потрясание лулавом, шесть потрясаний. Это на север, на запад, на юг, на восток и еще вверх-вниз. Но трактовок очень много, нет времени рассказывать. Есть трактовки о том, что значит каждое это растение в переносе на верующих евреев. Ну, например, этрог, да, это как он имеет запах, он имеет
вкус. Да.
Слово вылетело.
Вкус. Вкус, наверное. Он имеет запах и вкус.
Да, вкус и запах. И это трактуется, как это те евреи, которые изучают Тору и делают добрые дела. И так вот, последняя арава, допустим, верба, она не имеет ни вкуса, ни запаха, да? Мы это с вами знаем, там вербы. Это те, которые не изучают Тору, и нет у них добрых дел. Но те, которые имеют шанс.
Вот. Но самое интересное, что они тоже в этом букете, за них тоже молились. И представьте себе, сколько молились за них веков. Да, мне очень понравилась мысль одна, я помню, тоже мы ее как-то раскрывали на один из суккотов, говоря о том, что сейчас как бы немножко мы поменялись ролями, потому что за нас молились евреи, за будущих верующих в Бога живого, а сейчас как бы наше предназначение молиться тоже за еврейский народ, чтобы он в свое время принял Иисуса как своего Машеха. Да, ну вот смотрите, нам здесь бросается некий такой вызов, но я хочу Оле спросить, Оль, ты все нам рассказала именно про букет или еще хочешь что-то добавить?
Нет, ну про букет достаточно.
Достаточно, да? Хорошо, тогда мы двигаемся дальше. Вот здесь Игорь нам пишет, что, конечно, интересно слушать про шалаши, про вот эту историю, но шалаши в рай не введут. И если шалаши главное, почему Павел говорит, забудьте весь этот хлам, уже все новое? Вот давайте мы с вами немножко опять расставим точки над «и» и напомним, что за хлам, о каком хламе говорил апостол Павел, являются ли шалаши и еврейские праздники хламом или все-таки нет. Вот как мы сказали сейчас, праздник Суккот, он отмечен в Откровении, то есть этот праздник, который еще будет, дорогой Игорь, поэтому нам еще предстоит, надеюсь, многим там встретиться и отмечать именно праздник, который праздновали сначала евреи, а сейчас могут праздновать и все желающие и верующие в Господа. Но давайте вот я Инне дам пару слов. Ин, давай ответим на такое как бы утверждение или некий вызов Игоря.
Я обычно на такие вещи вообще не отвечаю. Я предлагаю ему, да давайте, читайте только Новый Завет, и я посмотрю, что из этого получится. Ведь практически тогда получается, что Павел сказал, все Писание богодухновенное и полезно для научения, изучения, наставления в праведности, да? И тогда Павел противоречит сам себе, получается. Потому что когда это Павел писал, он писал именно о еврейском Писании. Потому что Нового Завета еще не было.
Не было,
если
да.
Если еврейское писание полезно для научения, для наставления в праведности, то как же можно его выбросить? Какой же это хлам? Может быть, Павел о хламе говорил нечто другое? Хлам – это то, что наши грехи, это наша старая жизнь, наши старые увлечения – Вот об этом говорил Павел. Давайте забудем все, что мы делали раньше, надеясь на себя. Да, шалаши не спасают. Но так же, как, вот, например, вот этот Игорь, он празднует праздник Пасхи? Вот очень интересно. А он Пасху празднует? А тогда ее тоже надо выкинуть. Это уже свершилось, и надо идти все новое, и забыть вообще все. И идти вперед. Вот как думаю, так что вижу, то и говорю.
Да, но не забудь про Рождество. То оно, Рождество, оно тоже уже давно прошло.
Оно давно
зачем
было.
Нам тогда об этом вспоминать?
Зачем? Зачем нам нужны 10 заповедей? Вообще нам ничего не нужно. Мы же новые люди, мы все знаем. Мы кричим «Аллилуйя» и вперед. Но, по-моему, Павел говорил совсем о другом. Мы не надеемся на эти кущи, но мы вспоминаем то, что было, чтобы, помня путь, который прошел Израиль, ошибки, которые были тогда, и исправление этих ошибок, исправление времен, исправление... Это и есть вот путь спасения. Вот эти праздники, вообще вся Библия, Ветхий, Новый Завет, они связаны неразрывно. И когда мы это знаем, мы можем не повторять ошибок и двигаться, действительно, превращаясь в нового человека, исправляя себя, исправляя этот мир, достигая...
Сейчас Ира сказала наиважнейшую вещь. То, что миссия каждого человека – это исправить себя и преобразовать этот мир. И миссия Израиля также, тикун олам, исправление мира, это очень важно. И сам Господь именно в эти праздники был в храме, Он соблюдал их. Не нужно об этом забывать. Так же, как и Павел пишет, я еврей из евреев, выросший у ног Гамалиила, учителя еврейского. И мы говорим здесь для чего? Мы говорим, извлекаем духовные смыслы из этих праздников Господних. И опять-таки, завершая вот пророчеством Захарии, в 14 главе написано, что затем все остальные из тех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Цеваоту, и для празднования праздника Кущи. Даже те, кто были против, и мы надеемся, что... Те, кто сейчас говорят о праздниках как о хламе, это не так, друзья. Это духовный смысл, это тот свет, который Господь нам оставил. И если мы их будем, я не говорю соблюдать все от и до, как в синагоге, но чтить и почитать Иешуа как исполнителя всех праздников, мы обязательно будем приходить на поклонение в Иерусалиму.
Да, но потом смотрите, вот опять же, вспоминая об апостоле Павле, который советовал Тимофею вникать в Писание, в себя, ведь это действительно, именно это побуждает нас к изменениям. И то, что мы сейчас говорим в эфире, как раз это расширяет наши горизонты. То есть мы начинаем вникать в Писание, понимать глубину, понимать эту общность. И потом, вы знаете, Игорь, во-первых, в любом случае спасибо, что вы нас смотрите и пишете. Правда, я не хочу, чтобы здесь звучал какой-то негативный оттенок в нашем с вами общении. Хорошо, что у вас есть вопросы, и вы имеете право на свое мнение, и спасибо, что его выражаете. Просто вы говорите, что спасают не шалаши, но мы тоже об этом не говорим. Конечно, не шалаши спасают, спасает Господь Иисус. И именно шалаши, праздник Суккот, напоминает об этом, что спасает Господь, что наша жизнь, она очень хрупкая, она ветхая, как шалаш, она быстро проходит, и вечное – это всегда только то, что над тобой, это небо. Просто люди таким образом устроены, что нам необходимо иногда останавливаться в суете нашей жизни, проблемах, и думать о важном. И праздники, они как раз для этого. Остановись, помните, остановись и познай, что я Господь, Бог твой. Так что вот я думаю, что нам надо останавливаться в процессе нашей беготни каждодневной и думать о вечном, думать о своей жизни, поправлять свои светильники, пока есть такая возможность, если мы хотим вот этот Суккот отмечать такой, какой описан в книге Откровения. Поэтому в любом случае за вопрос спасибо. Двигаемся дальше. Пишите нам, дорогие, пожалуйста, все, что сейчас у вас рождается, какой находит отклик в сердце, любые вопросы, будем на них отвечать, пока у нас есть эфирное время. Хорошо, что можно еще добавить, сказать, если вдруг я кого-то перебила своей пламенной речью? Инна, Ольга.
Очень хорошая речь, я просто хотела бы сказать еще, что все еврейские праздники, почему так скрупулезно отмечаются, и вот есть и года, да, есть строение каждого праздника, как правильно его отмечать. Ведь все еврейские праздники отмечаются не для того, чтобы получить спасение, а для того, чтобы быть сопричастниками, соучастниками, чтобы не забыть, чтобы последующие поколения и мы сами как бы соединились с теми, кто участвовал в этих всех праздниках до нас и были единым народом. Ведь у Бога написано, да, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Участвуя в этих праздниках, мы соединяемся со многими-многими поколениями людей, которые участвовали в этом же. Это есть наше поклонение. Это не дела закона, это поклонение Богу вместе со всеми нашими предками и потомками.
Супер!
И вот здесь,
согласна, да.
Здесь хорошо как раз сказать сейчас об Ушпизин, говоря о связи вот поколений и предков. Есть еще одна такая традиция, это вот в Суку каждый день приглашать Ушпизин. Как я сказала, это переводится как «гости». И это, конечно, пророки, это отцы, это Авраам, Исхак, Яков, Иосиф. И последний – это друзья Моше и Давид. И вот здесь, просто готовясь тоже вот к уроку, перечитывая записи, тоже получила как откровение. Ина об этом говорила, о Скинии Давидовой, о том, что Бог дал откровение, что восстановлю Скинию Давидову падшую. И вот это, собственно говоря, праздник Суккот, это и есть Сука Шалом, это и есть восстановленная Скиния Давида. И вот, приглашая этих гостей, евреи чтут память своих праотцов, делают обряд, потрясают лулавом и читают молитву Ушпизин. Вот тоже один такой вот, одно такое связующее звено у нас.
Звено, да. Угу. Здесь вот Евгения пишет, надо читать Библию, не только Новый Завет. Ну, конечно, все-таки нам же действительно, дорогие, подумайте, пожалуйста, если бы Ветхий Завет был не нужен, его просто бы не было, понимаете, его бы не существовало. Ну, вот нам бы достался только один Новый Завет. Но если нам достались книги Ветхого Завета, которые так трепетно сохранялись еврейским народом, составлялись, переписывались, дошли до нас, за что им огромное спасибо и уважение, это имеет колоссальное значение. Да, напомним, что все-таки все это происходит под руководством Божьим, если вы в это верите, если у вас откликается это в сердце. Хорошо, давайте мы с вами вернемся немножко к началу. И вот у нас был такой вопрос, когда этот праздник происходит, мы уже на него ответили, как его отмечать. Вот как его можно отметить в наших современных условиях? Вот люди послушали, вдохновились Инной, Олей и решили, что они тоже хотят присоединиться к этому большому, глобальному, глубокому празднику и тоже быть его частью. Вот как Инна сказала, мне очень это понравилось. Как это можно сделать прямо сегодня?
Ну, друзья, вот говорят, что такое дом, да? Дом – это где спят и едят. Вот почему строят Сукку, и там едят, там спят, но 7 дней. Но если идет дождь или какая-то непогода, то разрешено поспать и дома. Вот. Ну, и спят, едят, приглашают обязательно, вспоминают про отцов, читают благодарственные псалмы и приглашают бедняков, тех, кто нуждается. Вот это хороший очень смысл. В течение этих 7 дней проявить благодарность Всевышнего вот, за то, что есть Сука, за то, что Бог вывел из Египта и 40 лет хранил евреев в этих временных жилищах. И народ Израиля жив по сей день, уже из благополучных домов могут переселяться, вспоминая эти дни и благодарность Всевышнего вот в эти шалашики временные. Поэтому нам всем благотворительность, знаете как, Если в Рош-Ашана, Йом-Кипур говорят, что тфила, тшува, тфила и дзака, тшува – это раскаяние, покаяние, тфила – это молитва, дзака – это благотворительность, то в эти праздники говорят симха, время нашей радости. То есть радость этого праздника, она находится в печали и скорбных днях праздников Рош-Ашана и Йом-Кипур. Искупление. И что еще хочу сказать, то, что в Суккот, говорят буддисты, еще есть время вот этой радостью исправить какую-то, может быть, неблагоприятную запись в книге жизни на этот год. Поэтому радость, благотворительность и все будет хорошо.
А какие-то есть особые блюда именно на Суккот?
Да.
Да? Расскажи.
Прежде всего фрукты. Это прежде всего гранат, который это то, что, чем благословляется земля Израиля. Вот эти вот фрукты, которым благословляется земля Израиля, они должны быть на столе. Это виноград, гранат, это финики. То есть есть возможность, инжир. Это есть сейчас возможность пойти вот в магазин ближайший, купить и поставить, украсить стол. Ну, это вино, но как бы не все у нас протестанты употребляют вино, но вот виноградный сок, наверное, может быть у всех на столе. Ну и, конечно, веселье, как Оленька сказала, веселье и танцы, в общем-то, хоровод обязательно, ну вот.
А какие-то цитрусовые, потому что там вот эртрок.
Да, эртрок, эртрок. Но у нас невозможно купить эртрок, цитрон у нас не продаются. Ну, наверное, можно заменить лимоном, хотя
лимон.
Не такой.
Не такой, но все, ну хоть что-то. Дорогие, ну вот у нас уже подходим мы к плавному завершению. Я думаю, что мы поговорили о многом и об истории, и о традициях, и о том, какое мессианское значение имеет этот праздник, глубокое и радостное, самое главное. Очень хочу пожелать всем в эту радость войти, разделить ее, почувствовать именно полноту, которая приходит нам именно через все Писание. Я хочу это подчеркнуть, это очень важно. Дорогие, здесь нам пишут, я поехал за фруктами. Супер. Вот, и хорошего Суккота. И просто можно сказать буквально еще одно слово в завершение. Ин, может быть, что-то скажешь, тоже пожелаешь.
Пожелаю. Ведь этот праздник вошел в нашу протестантскую и не только в протестантскую культуру, как праздник жатвы. Будем готовиться к жатве, к великой жатве, когда придет Господь.
Да, спасибо, Олечка, и прям тоже последнее слово за тобой.
Ну, как я уже упоминала, друзья, давайте чтить праздники Господни, извлекать духовные смыслы и нести свет и радость в этот мир. И давайте войдем с радостью в праздник Симхат Тора, который после 7 дней Суккота наступает этот праздник Симхат Тора, это завершение цикла чтения Торы, и сразу начинается новый цикл с первой главы Торы, это Пятикнижие Моисея.
Да, вот. Дорогие, и еще прям хочу, вот буквально, может быть, у нас там еще секунд 30, а вот куда, ну понятно, можно зайти в синагогу, если она есть у вас в доступе, посмотреть и на шалаши, и на этот замечательный букет, а куда вы можете пригласить народ, чтобы вот немного поучаствовать в Суккоте, ведь будут праздники в течение 7 дней. Оль, может быть, пригласишь, вот куда можно ходить?
Вы знаете, Московский еврейский общинный центр, это Вышеславский переулок, он рядышком с еврейским музеем и центром толерантности. Там двери открыты, там все 7 дней будут праздновать этот праздник, с лулавами обходить вокруг зимы.
Да, Олечка, спасибо, дорогая, все, наше время закончилось. Дорогие, отмечайте Суккот, благословение вам, и вам спасибо за то, что вы были с нами. С Богом!
Спасибо. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.